студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Продолжаем информационный эфир. Приветствую моего коллегу Никиту Воронкова. Никит, привет. С чего начнем?
Привет. Всем здравствуйте. Начнем мы с экономики. Немного цифр не помешает нам к концу субботнего дня. Средства Фонда национального благосостояния, который нас всех так волнует, и которые нас всех так волнуют, на пике кризиса в этом году можно тратить, не скупясь, израсходовать допустимо более половины из них. А безработица в России может...
Из-за кризиса,
да, подскочить аж до 7-8%. Это все слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Да, действительно, он сделал достаточно много заявлений в эфире телеканала «Россия-1». Я некоторые из них процитирую. Но по поводу средств Фонда национального благосостояния Алексей Леонидович сказал, что правительство, конечно, предполагает, что все эти средства должны быть, конечно, растянуты во времени хотя бы на 3 года. То есть половину можно тратить, как сказал господин Кудрин, но, соответственно, осваивать их постепенно. То есть не должно быть никакой здесь штурмовщины. Это я уже от себя, элементы анализа, да, и какой-то поспешности. По словам главы Счетной палаты, после 2020 года, возможно, больше получится занимать на внешних рынках и этим самым помогать бюджету. Но в этом году, цитата, острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда. Кстати говоря, Фонд национального благосостояния 12 триллионов 200 миллиардов рублей составляет. 12 чего триллионов?
Это по какому курсу?
12 триллионов рублей, я сказал, да, надеюсь? Рублей, не долларов, да?
Да.
Угу. А то...
Именно.
Если бы в триллионах долларов, было бы куда более...
Можно было бы особо не беспокоиться.
Можно было бы вообще просто...
О происходящем.
Даже говорить, что даже можно и четверть потратить, было бы неплохо, и десятую часть.
Да, и заодно приобрести американский госдолг.
Да вообще просто выкупить его с дисконтом. Вот. Кудрин говорит, что последствия для бюджетной системы растянутся на 2-3, может быть, 4 года, если все-таки заимствовать еще и попутно. При этом недополучение доходов бюджета он оценивает в 3-4 триллиона рублей за счет, соответственно, выпуска гособлигаций. Наверное, это можно также частично покрывать. Ну, разумеется, когда пандемия закончится, люди вернутся к рабочим станкам, так сказать. Так вот, что касается безработицы, то господин Кудрин говорит, что из-за кризиса в стране и экономике этот показатель может подскочить до 7-8%, в худшем варианте до 10% от экономической активного населения, а это от 6 до 9 миллионов человек. Вот такие вот оценки достаточно серьезные от Кудрина прозвучали. И мы полюбопытствовали о том, какой все-таки должна быть первостепенная помощь экономике, каким категориям, слоям населения в первую очередь следует подставить плечо. На эту тему рассуждает первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров», кандидат экономических наук Тамара Касьянова.
На помощь предприятиям, потому что фактически это же и приведет к решению в том числе и социальных проблем. Потому что если предприятия будут работать, производство будет работать нормальным образом, то сотрудники будут получать своевременно заработную плату и, соответственно, будут одновременно решаться в том числе и социальные проблемы. Что касается социальной, нужно подумать о поддержке населения там, пенсионеров, родителей с детьми, с малолетними, подходить к незащищенным слоям населения, а в остальной части помощь реальному сектору экономики, реальному бизнесу, чтобы предприятия не закрылись, и, соответственно, это бы решило в том числе и социальные проблемы. И в семьях будут деньги, если их члены будут работать. И, соответственно, они же будут и в том числе и помогать своим родителям.
Отечественная экономика, по оценке господина Кудрина, при этом упадет в этом году на 6-8%. В том числе, не забываем, что причиной является и снижение спроса на нефть. А восстановление ряда отраслей после кризиса займет более года, прогнозирует Кудрин.
И его прогнозы выглядят достаточно пессимистично, по крайней мере, на фоне тех, которые к этому моменту вышли, отмечаем мы. Оценки того же центрального Центрального банка России выглядят несколько иначе. В условиях пандемии коронавируса регулятор прогнозирует снижение роста российской экономики на 4,6% в этом году. Кудрин 6-8, а ЦБ 4-6. А в предыдущем прогнозе Банк России ожидал роста показателя на 1,5-2%. Произойдет снижение ВВП во втором квартале этого года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчением большинства ограничений в России и мире, говорит в сообщении регулятора. Ну а после того, как пандемия завершится и начнется восстановительный рост ВВП России, то в 2021 году этот показатель составит плюс 2,8-4,8%. В 2022 году, по оценке Банка России, на уровне в 1,5-3,5%. Внешние оценки достаточно тоже разнятся. Вот, например, в агентстве Fitch считают, что ВВП России в этом году снизится на 3,3%, а в следующем вырастет на 2,5%. Аналитики McKinsey & Company считают, что в российской экономике достаточно серьезное падение намечается в этом году, примерно на 10%. При этом первый квартал этого года показатель ВВП российский продемонстрирует снижение аж на 14%. Да что там снижение? Это обвал. На самом деле первый квартал еще не подсчитывали ни Минэкономики, ни, соответственно, ни Банк России. Эти данные пока еще не опубликованы. В любом случае, ждать чего-то хорошего в общем и целом по мировой экономике не приходится, потому как мировая экономика вполне может упасть процентов на 4-5 в этом году. Та же McKinsey & Company указывает, что 5,7% снижение глобального ВВП. Никит.
Угу. Вне зависимости от прогнозов, с сожалением констатирую то, что как минимум 2 года потребуется российской экономике, чтобы выйти хотя бы вот на докоронавирусные темпы роста.
Да, посмотрим. В любом случае, деньги в Фонде национального благосостояния есть. Кудрин на это указывает вновь и вновь и говорит, что надо смелее тратить. То есть, еще раз напомним заявление Алексея Леонидовича. На протяжении ближайших 2-3 лет вполне можно потратить примерно половину от этой кубышки. А это 12 делим на 2, получается где-то 6 триллионов рублей.
Пока сделаем небольшую паузу, после нее к следующей теме.
Радио «Спутник».
Глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусом. Цитата: «Чувствую себя пока средне, так лечусь, лежу в больнице». По его словам, анализ на коронавирус у него был отрицательным, но выявить заболевание ему удалось с помощью компьютерной томографии. Добавил также Калашников, что заразился, скорее всего, от водителя, который заболел на прошлой неделе. У самого Калашникова симптомы проявились в понедельник.
При этом Калашников сообщил, что сам поехал на компьютерную томографию, и все сразу стало там ясно. Ну, наверное, была симптоматика подозрительная. Ну что ж, выздоровления желаем Леониду Калашникову, равно как и тысячам заболевших в России, прежде всего, и во всем мире. И еще одна история сегодняшняя. В Петербурге известный музыкант и певец Максим Леонидов был задержан за прогулку в закрытом парке. «Мы гуляли, к нам подъехали сотрудники полиции, сказали, что это незаконно, и отвезли в отделение», говорит Леонидов на видео. Он, кстати, вел трансляцию инцидента на своих страницах в социальных сетях. Директор музыканта заявил, что связался с Леонидовым, и инцидент почти исчерпан. Это развитие, так сказать, этой истории. Однако певец с женой на тот момент еще находились около городского отдела полиции. Через некоторое время всех задержанных, в том числе музыканта, отпустили. В отношении них составили административные протоколы. Я процитирую статью: «Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Это, кстати говоря, отсылка к той самой истории, которую мы с тобой обсуждали пару часов назад вместе с адвокатом.
Что нельзя перелезать за ленты.
Да, это уже мы и с доктором обсуждали в том числе. А, нельзя, нельзя на самом деле перелезать за ленты, за ограждения, тем более уважаемый человек, какой пример он показывает, с одной стороны. С другой стороны, разумеется, понятно, что всем бы нам, конечно, хотелось уже прогуливаться, чтобы наши дети катались на велосипедах, во дворах, в парках. В парках можно еще, кстати говоря, и барбекю делать, а-ля шашлык, да, например.
Угу.
Играть в бадминтоны, да, по крайней мере, да, и другие такие
легкие
аттракционы.
Кстати, бадминтон, мне кажется, не такой опасный в данном случае вид спорта, он же не контактный. Ты
да,
на расстоянии находишься.
Да, это не шахматы офлайн, да? Другое дело, что онлайн-шахматы, на самом деле, очень неплохо себя чувствуют. Разного рода турниры проводятся, в том числе и Магнус Карлсон, тот самый доминатор последнего времени, проводит турниры, у него целый портал, там даже онлайн-комментаторы такие достаточно экспрессивные, на 9, кстати говоря, языках комментируют эти партии. Так вот, всем неплохо, да, люди нашли чем заняться, да, но это только лишь шахматы онлайн. Ну и опять же, вернемся, да, к коронавирусу, еще пару цифр, если позволишь. Да, риски заражения повышаются, гулять не следует, еще раз говорим, ты согласен со мной?
Я согласен, смотри, с какой оговоркой. Многим людям действительно трудно понять, когда они видят пустой парк, огороженный, почему я не могу туда зайти и погулять, учитывая, что никого нет. Но там никого нет, потому что, собственно, люди сидят на самоизоляции. А если бы все вот так вот подумали и зашли, да? Там бы, в общем-то, было некоторое столпотворение, что называется. Поэтому, может быть, да, кому-то это не нравится, кому-то чьи-то права ущемляет, там, или, в общем-то, рушит привычный образ жизни. Но, тем не менее, ради общего блага и здоровья я лично вот стараюсь как можно меньше ходить на улицу. Может быть, я...
Все верно. Поддерживаю тебя, многотрудно выдыхая, потому что тоже хочется и прогуливаться, и прокатиться на велосипеде вместе с ребенком и так далее. Ну вот смотри, последние данные. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит, что растет стабильное число тех, у кого при положительном тесте на коронавирус нет симптомов. Это те люди, у которых ничего не проявляется, однако они носители всей этой заразы. Так вот, это 49% таковых, а инфицированных, но не больных, 52% днем ранее говорила госпожа Попова. То есть что, получается, ну, несколько снижается, да, этот показатель тех, у кого, собственно, бессимптомная вот эта история протекает. Еще буквально одна цифра. 1300 тяжелых случаев в России, по информации главы Минздрава Михаила Мурашко, это примерно 2% пациентов. И мы спросили академика Российской Академии Наук, зав. Отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского о том, когда все-таки Россия, по его мнению, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. И вот что нам поведал ученый.
Здесь может быть два плато. Это выйти на максимальное число новых случаев, то, видимо, мы где-то уже приблизились к этому плато. А если по количеству людей, у которых сейчас вот протекает коронавирусная инфекция, то здесь надо ориентироваться еще и на количество выздоровевших. Когда у нас количество выздоравливающих сравняется с количеством тех, кто сейчас вот болен, то это тоже будет плата. Это произойдет где-то в течение нескольких недель, поэтому, в общем, нужно понимать, о каком плате идет речь.
На данный момент в России за минувшие сутки было зафиксировано 5966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб. С начала пандемии общее число заболевших превысило уже отметку в 74 500. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки возросло на 2612 человек. И опять же, превысила отметку в 39,5 тысяч.
Ну вот смотри, что интересно в этой связи. Буквально вот две цифры столкнем. 2600 в Москве число заразившихся, в России практически 6 тысяч, да? Чуть ранее мы всегда видели, что сначала Москва от общего числа заразившихся за день где-то составляла 2/3, потом половина, а сейчас вот менее половины. Что это нам дает? Коронавирус все больше распространяется в регионах. Вот с той самой временной отсечкой в месяц, да, теперь вот уже и в регионах постепенно начинается рост вот этих вот, рост числа вот этих вот случаев. Это как раз то, о чем стоит говорить. А там люди порой, да, я вот в частных разговорах иногда слышу, а вот мы там идем в гости, а я вот там вот где-то еще, это значит в регионах происходит. Что люди о себе думают? Что люди, во-первых, пренебрегают, прежде всего, элементарной гигиеной, элементарными правилами? Они что, бессмертные, в конце концов, хочется спросить? Никит, ну разве?
Ну, пока, к сожалению, у нас у многих такой подход, пока не ощутишь на себе, пока не столкнешься лично.
Или, по крайней мере, из круга, да, с близких тебе людей, да?
Да, из близкого круга будешь придерживаться такой позиции неверующего Фомы. Это, конечно, печально, то, что чужой опыт не для всех пример. Сейчас мы сделаем паузу и после нее поговорим уже в глобальном масштабе о всей Всемирной организации здравоохранения.
Коронавирус. Без паники.
Вирус COVID-19 плохо выживает на нагретых поверхностях. Не зашторивайте окна, дайте солнышку заглянуть в комнату. Температура выше 25 градусов убивает инфекцию. Будьте здоровы.
Возвращаемся в прямой эфир. Здесь по-прежнему Кирилл Гришин и Никита Воронков и обещанная Всемирная организация здравоохранения АВОС и ныне ВОЗ. Итак, уже названная мной организация в качестве координирующего органа в вопросах здравоохранения вполне справляется со своей ролью, хотя и не идеально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, не следует забывать, что ВОЗ является организацией, деятельность которой определяет и осуществляет государство, а они до последнего времени каких-либо претензий в отношении ВОЗ не высказывали, заключил министр.
Обо всем этом он сообщил в эфире Первого канала. Я еще процитирую пару тезисов. Принятые группой 20 в ситуациях пандемии коронавируса решения показывают заинтересованность всех ведущих стран мира в деле объединения усилий для борьбы с этой угрозой. Лавров отметил, что сегодня есть серьезное и активное стремление к тому, чтобы наладить международное сотрудничество. Он привел в пример принятую ООН резолюцию о выражении солидарности в борьбе с коронавирусом и резолюцию, которая предусматривает доступность для всех стран мира достижений выработки вакцины от коронавируса. То есть это намек к, соответственно, партнерам поделиться наработками и, соответственно, некоторыми решениями. Но между тем именно ВОЗ и ее деятельность становятся камнем преткновения между США и КНР. Да? Милые бронятся, только тешатся, как говорится. Из-за всего этого и отменили видеоконференцию лидеров Большой Двадцатки, вторую по счету. Первая прошла, и вот ее, так сказать, итоги резюмирует российский дипломат. Так вот, по данным газеты South China Morning Post, США потребовали, чтобы ВОЗ отчиталась о своих действиях на начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции. То есть получается так, что Вашингтону выгодно обвинить Пекин в том, что, дескать, они проморгали. Но, возможно, частично это и правда. Другое дело, что не все вот здесь прямо так вот однозначно. Об этом мы чуть позже представим мнение эксперта. Китай же вступал категорически против такого предложения не однажды о том, чтобы, соответственно, отчитаться и раскрыть все карты. Переговоры G20 были отменены в самый последний момент по видеоконференц-связи. И все понятно на этот счет ровно так, что Вашингтон и Пекин вновь закусились, и непонятно, когда они будут принимать вот эти вот основополагающие, скрепляющие медицину, страны, вот эти самые обязывающие резолюции и документы. Я тут, кстати, без иронии. Но при всем при этом на Всемирную организацию здравоохранения, как бы то ни хотелось, и на Китай перекладывать всю вину будет некорректно, потому что сами Соединенные Штаты изрядно поспособствовали распространению COVID своим же бездействием, говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Вот политик распал эпидемию, объявив ее достаточно поздно, это факт. Не осуществлять необходимую ответственную координацию сейчас, не готовить необходимые материалы. Я же не говорю, что даже единой методики определения заразившихся у нас до сих пор нет. Во всем мире от слова совсем. А мы за это платим деньги, вот, я напоминаю всем дружно. И Российской Федерации в том числе. Снимать ее финансирование сейчас, придется американские коллеги, это неэффективное решение. Потому что в результате у вас единственный координатор, который хоть как-то мог координировать что-то, уходит. Я же не говорю, что он недофинансирован. Понятно, что сейчас идет политизация борьбы с коронавирусной инфекцией. Особенно в связи с стороны людей, которые вообще не понимают, ну, что такое вирус, ну, что такое бактерия, ну, что такое инфекция. Попытка сейчас, например, в качестве крайнего поставить китайских коллег, лишний раз показывает, что таким образом шаг стоит использовать Китай в качестве основного виновника данной пандемии. При всем при том, что именно США не закрыли границу, фактически значительная часть вирусной инфекции была привнесена из Европейского Союза, не из Китая.
Я напомню, что ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, или, если полностью произносить имя, Майкл Помпео, обвинил Китайскую Народную Республику в том, что они якобы утаивали информацию о реальной опасности коронавируса в первые недели вспышки. Но это действительно все выглядит уже такой попыткой, в общем-то, после того, как, я не знаю, случился пожар, пытаться там гасить очаги с ведра. Потому что все мы прекрасно помним, что даже на президентском уровне господин Трамп во всеуслышание на всю Америку заявлял, но это было еще начало марта, тогда еще, конечно, таких катастрофических цифр в США не было по заболевшим и по умершим от коронавируса. Но он говорил, что, в общем-то, опасность-то преувеличена, приводил цифры гриппа, но уже многие медики доказали, что здесь, ну, в общем-то, не стоит проводить параллели. А потом вот это пошла та самая экспонента пугающая, и стали цифры действительно ужасающие расти, и уже риторика поменялась.
Я предлагаю обратиться еще к одной истории, уже сугубо азиатской.
Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Это произошло на фоне слухов о критическом состоянии лидера страны Ким Чен Ына. Об этом пишет Рейтер, ссылается на три источника. Что правда здесь, а что нет, Кирилл?
Но правда то, что северокорейского лидера уже много дней никто не видел в публичном поле. Ну и понятно, что дыма без огня не бывает. Делегация КНДР отправилась... китайская делегация отправилась в Северную Корею пару дней назад. Да, слухи о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. Международные ведомства двух государств пока не прокомментировали это сообщение. Другое дело, что китайские медики и вообще весь десант функционеров из Поднебесной может прибыть в соседнюю страну для решения других медицинских проблем, связанных с распространением коронавируса, не исключая директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.
Если китайская делегация врачей туда поехала, значит, там какие-то есть проблемы, и они хотят получить экспертную консультацию, может быть, даже помощь для того, чтобы решить этот вопрос. Что касается руководителя Северной Кореи, то я сомневаюсь, что с ним что-то плохое могло приключиться, потому что такого рода режимы, они очень внимательно следят за состоянием руководства и стараются не допускать до каких-то критических показаний их параметры жизнедеятельности. Все равно у них них есть внешние контакты, может быть ситуация, где-то у них есть вспышка. Не факт, что само руководство заражено, но какая-то проблема есть. Ну и Китай, конечно, имеет большой опыт противодействия этой угрозе, соответственно, могут вполне помочь братскому режиму как-то решить ситуацию. Потому что если что-то там случится или там проблемы с населением, то Северной Корее в условиях санкций обращаться не к кому, только к Китаю.
Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, а за 4 дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.
И вот уже 2 недели его нет в публичном поле, да? А 21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителя американской разведки сообщил, что товарищ Ким находится в критическом состоянии после операции, после чего южнокорейское агентство РНХ попроверило эти данные. Ну и вообще говорили про то, что чуть позже, да, что якобы Ким Чен Ын на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. В общем, верить ничему нельзя. Ждем официальных сообщений из Пхеньяна.
Да, ты знаешь, уже дошло до того, что писали, мол, сестра Ким Чен Ына, в общем-то, в полной боеготовности занять место лидера. Это было бы, мне кажется, очень интересно. Но пока, в общем-то, говорить рано, это может оказаться домыслами. Спасибо большое.
Спасибо.
Говорю Кириллу Гришину. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь со спутником самой цитируемой радиостанции России.